На днях в нашей редакции побывал представитель международной неправительственной организации «Ресурсы примирения» Лоренс Броерс, который уже более 10 лет занимается миротворческой деятельностью на Южном Кавказе. В студии радио «Эхо Кавказа» Лоренс Броерс ответил на вопросы его сотрудников, главного редактора Андрея Бабицкого и мои.
Давайте сначала расскажете пару слов о своей организации, о том, какие цели вы преследуете.
Мы являемся НПО, неправительственной организацией, и мы осуществляем разные типы миротворческих проектов в разных конфликтных зонах в мире. Наша самая большая программа – это на Кавказе, где мы работаем в Южном Кавказе. Главная ориентация – это по грузинско-абхазскому конфликту. Мы уже почти 15 лет работаем.
Вы хотите подружить, примирить грузино-абхазцев? На какой основе?
Мы хотим способствовать урегулированию конфликта. Значит, мы осуществляем, например, разные виды диалога между определенными группами в обществе, молодежь, журналистов и так далее. Также мы работаем в Карабахском конфликте. Там у нас ударение на работу со СМИ, то есть против стереотипов в азербайджанском, также в армянском обществах. Значит, мы способствуем официальным мирным процессам. Мы работаем с обществами, потому что доказано, что без такой работы очень трудно достичь результата, который внедряется в обществе.
Лоренс, есть такое устоявшееся мнение в Тбилиси о том, что если и решать вопрос Абхазии, то нужно решать в Москве, а не в Сухуми. Согласно этому мнению, Москва будет ему мешать, возможно.
А с мнением с этим вы согласны, что только Москва решает, что Москва реальная сила, а Абхазия сегодня из себя не представляет субъекта отношений с Грузией?
Да, я понимаю. Я тоже, что это такой стереотип, который везде распространен на Кавказе. Что,
в Карабахе тоже.
В Карабахе тоже, что главное политические решения принимаются где-то извне. И всегда поднимается вопрос, кто виноват за то, что происходит на Кавказе. Конечно, в Грузии господствует мнение, что это не на самом деле грузинско-абхазский конфликт. Также не существует грузинско-осетинский конфликт. Существует только один конфликт с Россией. Конечно, можно привести очень много примеров того, как действует Россия в этих конфликтах. Но я думаю, и это ориентация нашей организации, что есть все-таки динамика грузинско-абхазская, грузинско-осетинская. И можно на этом уровне сработать. Все-таки, я так считаю, что это конфликт не только о территориях, это о населениях, это об обществах. И мы должны вовлечь общество, чтобы достичь долгосрочного урегулирования. Конечно, очень трудно действовать на Москве, но мы можем работать на тех уровнях, где возможно работать.
Наверное, вовлекать общество, не знаю, какие-то совместные картинные галереи, какие-то точечные успехи, они ведь, наверное, все-таки не приведут к какому-то очень серьезному результату, пока общество не договорятся между собой о том, чем был конфликт между ними.
Мне так кажется, что когда речь идет о международном конфликте, очень трудно устроить институциональные механизмы для установления ответственности. И особенно, когда есть государственные деятели, которые участвовали прямо в этих событиях. Такой случай существует в Армении. Так что всегда есть это противоречие между справедливостью и примирением. И были другие случаи, например, в Южной Африке, где ударение было сделано на процесс примирения. И, конечно, были уступки со стороны справедливости. Надо думать, ради чего мы это сделаем. Мы это сделаем для того, чтобы будущие поколения не будут пострадать от такого же конфликта.
Извините, при сохранении очень жестких подходов, причем не только у властей Грузии, а главным образом у грузинского общества, подходов, которые во главу угла ставят единство территории, единство государства, мне кажется, диалог, да, может быть точечным, но это не диалог общества.
Я до некоторой степени согласен, что ни общество в Абхазии, ни общество в Грузии не готово для диалога как такового. Но все-таки, мне кажется, целесообразным, если мы интересуемся дальновидным урегулированием конфликта, чтобы организовать такие встречи. Чтобы
вот точный результат, которого вы хотите добиться,
это очень, это очень трудно определить, точные результаты. Но если не организовать такие встречи, чтобы вообще не было никакого контакта, я думаю, что это еще хуже. Лучше сохранить хотя бы какие-то связи, потому что тогда господствуют стереотипы. То есть наша работа постоянно как бы борьба с этими новыми мифами, потому что общества, которые конфликтуют друг с другом, живут иллюзиями.
А вы уверены, что вы обладаете, являетесь обладателем точно настроенного фильтра иллюзий? Что у вас нет этих иллюзий?
У нас тоже, конечно, наши иллюзии. А кто мы такие? Мы же европейцы. Почему мы суемся вот в эти конфликты на Кавказе? Пока просит, чтобы мы там были, чтобы мы там работали. Но на самом деле нас очень обвиняют в том, что мы тоже делаем ложные иллюзии. Например, что мы делаем иллюзии, что на другой стороне конфликта есть разумные люди, люди, с кем можно дружить. Значит, и мы в этом смысле очень опасны, потому что мы создаем чувство безопасности в лице врага. Нас обвиняют в этом. Так что я не отрицаю, мы тоже живем и работаем иллюзиями, но я надеюсь, что в добрую сторону.
Наверняка после августа 2008 года вам стало сложнее работать с абхазской стороной. Эта дата и политические фигуры, которые стоят в Тбилиси за этими событиями, они сегодня не заслоняют все остальные фигуры в Грузии, которые могли бы это дело наладить? Саакашвили, его команда, вот, все-таки не подавляют все остальные настроения в Грузии миротворческие в отношении Абхазии?
Ну, мы всегда, конечно, работаем в рамках, которые определяет государство в Грузии, потому что нам нельзя как бы противоречить те условия. Но мы постоянно обсуждаем, и у нас переговоры постоянные насчет этих условий, нашей работы.
Но вам не мешают эти рамки?
В основном не мешают. То есть есть постоянные переговоры насчет того, кому полезна наша работа. И мы постоянно пытаемся убеждать чиновников в Грузии, что это в их пользу тоже, в пользу урегулирования конфликта. И что наша работа носит некоторые возможности для них. Конечно, иногда вот эти переговоры являются очень трудными. Но, конечно, мы работаем в этих рамках. И также, если речь идет о проектах в Абхазии или в Карабахе, конечно, мы работаем тоже в рамках, который определяет де-факто власти в этих территориях.
Другая грань этого вопроса. Абхазское общество после августа 2008 года не разочаровалось в тбилисских авторитетах, духовных, культурных? Те мостики, которые могли бы быть налажены через культуру, через спорт, через что-то еще, не разрушено ли это уже навсегда вот августа 2008 года?
Ну, сложнее стало, конечно. Но все-таки у нас очень опытная команда партнеров в Абхазии, с которыми мы работаем. И я думаю, что не только в этой команде, но и в других кругах в Абхазии осознают, что признание независимости Абхазии, России и нескольких других стран, это не обозначает урегулирование конфликта. Так что, может быть, конечно, в этом периоде, пока одно и то же правительство останется в Тбилиси, которое ассоциируется с этими событиями, будет очень трудно.
Скажите, а вот вам приходится иметь дело с различными кавказскими национализмами. Насколько для вас дискомфортно лично, для вас персонально эта ситуация?
Персонально? Это для меня так бывает, что некомфортно, когда я сталкиваюсь с патриотами, так сказать, и они меня спрашивают, кто ты такой. Я говорю, что я половина голландец, я половина англичанин. А отец кто? Голландец. А, значит, голландец. Но я не говорю по-голландски, никогда тут не жил. Значит, у меня такая смешанная идентичность, и не совпадаю к таким категориям. Так что я уже давно привык, на Кавказе есть другой образ идентичности, и это просто факт, когда постсоветское пространство — это, естественно, явление, национализм как таковое.
Архаическая компонента в национализме, когда, скажем, народы уверены, что если их предки жили на этой земле, то, значит, эта земля вручена им навечно Господом. Это ведь очень сильно выбивается из эмоционального и интеллектуального опыта европейского человека. Это ему очень чуждо. Я понимаю, что вот в этих условиях, когда эти национализмы, они, так сказать, глубже, чем права человека, мне кажется, в этих условиях европейского человека должно охватывать чувство бессилия. Что можно добиваться вот этих точечных результатов, успехов, но все равно рано или поздно ситуация вернется к своим начальным параметрам.
Мне хочется верить, что эти общества как бы извлекают уроки из собственного опыта. Мы видели в Грузии период страшного национализма, и к чему это привело, такой подход к идентичности и к меньшинствам и так далее. И я думаю, что каждое общество должен как бы пересматривать свой опыт.
На самом деле есть такая замечательная теория, сформулированная Антоном Чеховым, писателем. Это теория малых дел. Он писал, что глобальные цели — это очень плохая вещь, потому что они требуют какого-то существенного переустройства мира. А вот когда человек двигается крошечными шажками, обычно результаты бывают реальными. Поэтому, действительно, может быть, и точечные вот эти усилия, они важнее, чем что-то более масштабное.
Да. Ну, большие идеи, они очень опасные. Надо быть очень осторожным.
Спасибо вам большое, Лоуренс.
Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо вам.
Не круглый стол.
Представитель международной неправительственной организации «Ресурсы примирения» Лоуренс Брозерс отвечал на вопросы сотрудников радио «Эхо Кавказа».